Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня сразу несколько отечественных и зарубежных периодических изданий выразили сомнения в официальной версии самоубийства военного обозревателя издательского дома «Коммерсант» Ивана Сафронова. О расправах над авторами громких журналистских расследований как одном из методов цензуры беседуем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Добрый вечер, Игорь Александрович.
Добрый вечер.
Причисляете ли вы вот этот трагический случай с Иваном Сафроновым к ряду других громких убийств наших коллег по цеху?
Скорее всего, да. Почему так, может быть, вам покажется уклончиво? Потому что все-таки хотелось бы несколько больше ясности, хотелось бы первых результатов расследования. Но уже очевидно, что это не самоубийство. Эту версию отбрасывают все, кто сколько-нибудь хорошо знает этого журналиста, и все, кто располагает хоть какими-то данными. Потому что и характер телефонных переговоров буквально в этот день, в последние часы и минуты, исключает этот вариант. И сведения о том, что из себя представлял этот человек, оптимист, жизнелюб, уверенный в себе человек, полковник. Вот. Ну и, конечно, наиболее реальной версией сегодня выглядит как убийство в связи со служебной деятельностью. И более того, это тот вариант убийства, когда журналисту просто заткнули рот таким образом. Потому что темы, которыми он занимался в последнее время, это были достаточно взрывоопасные темы. Это, скажем так, серые схемы торговли оружием, причем тем странам, торговля оружием, продажа оружия, оружием которым, ну, скажем так, не украшает нашу страну.
Военный аналитик Виктор Литовкин, корреспондент агентства РИА Новости, хорошо знал погибшего коллегу.
Я, значит, исключаю, что Иван покончил жизнь самоубийством. Это не в его характере, это немыслимо, чтобы он это мог сделать. А то, что его могли убить, я вполне допускаю. К сожалению, такие вещи у нас случаются, и не только с журналистами. Действительно, он мог найти какой-нибудь острый материал, неприятный для каких-то структур, и для того, чтобы как бы не допустить их публикации этого материала, конечно, могли применить вот такой вот подлый метод, как убийство.
Подтверждает ли Россия свою репутацию как наиболее опасного места для журналистской деятельности?
Россия по любым подсчетам, существуют разные организации, разные центры, которые ведут анализ того, каким образом нарушаются права журналистов. И вот по любым подсчетам Россия входит в тройку стран, которые имеют малопочтенное лидерство в области убийств журналистов. По одним данным, Россия занимает второе место после Ирака. По другим данным, она делит, так сказать, лидерство с Колумбией, но в любом случае вот в тройку она в обязательном порядке входит. Вот, я не хотел бы такого лидерства для своей страны, и, кроме всего прочего, здесь еще есть одно обстоятельство. Дело в том, что и Колумбия, в которой ведется фактическая война наркобанд формирований с правительством, и Ирак – это воюющие страны, там убивают на войне. В России, вот по нашим данным, на сегодняшний момент убито 214 журналистов за последние годы и убито не только в Чечне. И даже так, в Чечне во время войны убита значительно меньшая часть, чем убита просто в мирной жизни. Более того, вот главная проблема, которая отличает Россию здесь от других стран, где журналистика является опасной профессией, не только то, что журналистов убивают в мирное время, доминирующий мотив, который прослеживается, это убийство для того, чтобы заткнуть рот. Убийство для того, чтобы заткнуть рот. Так, как это произошло вот с Ларисой Юдиной, когда убили ее именно благодаря тому, что из-за того, что она была единственным журналистом, единственное средство массовой информации, которое публиковало правду о том, что происходит в Калмыкии под руководством Кирсана Илюмжинова. Насколько я понимаю, здесь пока еще не все ясно с трагедией, которая произошла с Анной Политковской, но, по крайней мере, после того, как ее убили, уже таких острых публикаций, таких разоблачений режима Рамзана Кадырова мы сегодня не видим. В общем, все это означает, что убийство журналистов в России – это, в общем, довольно рентабельный способ решать проблемы. Вот этим наша страна сегодня очень серьезно отличается вообще от всех других стран. Потому что, ну, вот представить себе, что, скажем, в какой-нибудь Америке или в Германии, или в Израиле, или еще где бы то ни было, способ решения проблемы с журналистом будет убийство, невозможно. Там наоборот, если журналиста убьют, то та тема, которой он занимался в последнее время, она будет подхвачена всем сообществом, и мало не покажется. То есть убийство просто нерентабельно. Ну, мне уже приходилось приводить этот пример, что вот представим себе, что Боб Вудвард, например, журналист Washington Times со своим коллегой, который очень сильно наступил на мозоль всему властному режиму Соединенных Штатов Америки. Ну, так на мозоль наступил, что дальше ехать некуда. Уотергейт. Президента снял с работы фактически. Ну и чего? Ничего получилось. Кто посмел? Полгода он писал свои разоблачительные статьи. Можно сказать, устроил харакири всем спецслужбам Соединенных Штатов Америки. И чего? И что? Кто пальцем тронул? Был Уотергейт, был суд. И все. Представить себе, что кто-то посягнет на журналистов в США, невозможно. Или в любой другой нормальной цивилизованной стране. У нас это рентабельно. И рентабельно еще и потому, что менее 5% вот, всех убийств расследованы, и хотя бы исполнители предъявлены суду.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с генеральным секретарем Союза журналистов Игорем Якоренко обсуждаем таинственное самоубийство, пока по официальной версии, военного обозревателя издательского дома «Коммерсант» Ивана Сафронова. Независимый военный обозреватель Павел Фельгенгауэр выдвигает профессиональную версию.
Я хорошо знал Ваню Сафронова. Последний раз его как раз с ним пересекся неделю назад, во вторник прошлой, на пресс-конференции Михаила Дмитриева, которая как раз была посвящена торговле оружием. Я всегда знал, что у него хорошие, ну, достаточно надежные источники и в военных кругах. Тем более, что и политически Сафронов портил кровь Министерства обороны. Недавно он, именно он узнал о том, что последние два пуска баллистической ракеты с подводной лодки «Булава» окончились крахом, а это хотели засекретить в Министерстве обороны, он это скрыл. Так что он, как бы с их точки зрения, был человеком вредоносным, поскольку сообщал правду. А за это у нас убивают.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о расправах над авторами громких журналистских расследований в связи с таинственным самоубийством военного обозревателя «Коммерсанта» Ивана Сафронова беседуем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Слушаем вопросы из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот вчера у Владимира в студии был философ Аксютис, да? Вопрос шел о преступлениях Сталина. И сталинисты вот просто заполонили эфир, да? В отличие от Германии, где пропаганда фашизма является уголовным преступлением, им за это ничего не грозит, да? А если мы вспомним выражение Сталина, кто не с нами, то, ну, против нас, да? Так что убийство журналистов тут будут обычным явлением. А вопрос у меня такой. Известно ли что-нибудь о расследовании убийства Анны Политковской?
Ну, мы уже говорили, что примерно одновременно оно произошло с убийством зампреда Центробанка Андрея Козлова. Так вот, примерно при схожих обстоятельствах. Так вот, убийство Андрея Козлова гораздо дальше расследование его зашло. Уже найдены подозреваемые, во всяком случае, исполнители арестованы. С Анной Степановной пока ничего подобного нет.
Тут я не хочу вдаваться в версии, но мне представляется, что убийство Козлова, конечно, ну, практически, насколько я понимаю, уже расследовано, хотя, может быть, там и будут какие-то детали. И тому две причины. К убийству Козлова власть точно не причастна. Точно не причастна. Это дело криминальных структур, которые имеют отношение к банковской системе. Что же касается Анны Политковской, то совсем исключить, что какие-то властные структуры причастны к этому, невозможно. Поэтому нельзя исключить и то, что среди тех следственных бригад, которые занимаются расследованием, есть и те, которые ищут сами себя.
Слушаю москвича Александра.
Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Я не верю, что это тут какой-то заказ был со стороны власти в этом убийстве. Вот, по-моему, все делается гораздо проще. Если не нравится публикация в газете, ей можно создать большие проблемы через пожарных, налоговую или, скажем, санэпидстанцию, или поручить какому-нибудь вассальному олигарху прикупить эту газету и выкинуть оттуда всех журналистов, которые не нравятся.
Но мы как раз судьбу издательского дома «Коммерсант» регулярно обсуждаем. Было и все то, о чем вы говорили. И был громкий судебный процесс с олигархом Фридманом из «Альфа-группы». И как раз «Коммерсант» его сначала проиграл и должен был уплатить гигантскую неустойку за правдивую информацию о банковском кризисе лета 2004 года. А вот как раз о том, что смена владельца ухудшила имидж газеты, мы пока сказать не можем.
Да, вы абсолютно правы, и, надо сказать, я, несмотря на то, что вот с конкретным, в конкретном выводе с нашим радиослушателем не согласен, я хочу его поддержать. Действительно, вот на протяжении последних 6 лет, скажем так, убийства журналистов, они не меньше происходили, журналистов продолжали убивать, но в основном мотив изменился. Если в 90-е годы доминирующим мотивом было убийство как способ заткнуть рот, на самом деле это более простой способ был. В начале вот, нулевых годов, так называемых, да, так сказать, после 2000 года, на первое место вышел такой метод, как убийство самих средств массовой информации. И первым этот метод был апробирован на НТВ. В общем, совсем не обязательно было убивать поголовно всех журналистов НТВ, в том числе и того, например, который присутствует со мной в студии. Зачем этим заниматься, когда можно было целиком уничтожить телекомпанию? И это стало бы действительно более рентабельным, более эффективным способом. И таким способом действовали в течение длительного времени. Вот в течение нескольких, ну, скажем так, 5,5 лет. С лета прошлого года убийство журналистов как способ, наиболее рентабельный способ заткнуть рот стало возрождаться. Это видно, это заметно. И, кроме всего прочего, действительно, это свидетельствует о серьезных изменениях в режиме. Это вот, с моей точки зрения, это один из многочисленных симптомов той трещины, которая произошла в режиме. Есть и другие, но мы сейчас о них не говорим. У нас не политологическая передача. Что же касается того, какой метод кто выбирает, то существует разная степень оперативности. Я просто хочу ответить нашему радиослушателю, что для того, чтобы предотвратить публикацию, это надо сделать оперативно. Понимаете, люди, которые были заинтересованы, если допустить такую гипотезу, что действительно, а об этом есть свидетельство, что действительно журналист должен был опубликовать материал, который очень сильно затрагивает торговцев оружием, то затевать сложную многоходовую историю с выходом на владельца, с налоговой и так далее и тому подобное, это очень долго. Убить гораздо проще и быстрее. И мгновенно предотвратить публикацию. Поэтому здесь, вот, к сожалению, действует и такой метод.
Да, и в этом связи странно себя ведут в этих случаях правоохранительные органы, потому что они сразу конфискуют весь архив журналиста, жесткий диск, и он не успевает ничего никак себя застраховать. Как и, кстати, в случае с Андреем Козловым, банкира Френкеля, весь его компромат вывезли с ОМОНом с дачи, и он остался совершенно беззащитен.
Да, и действительно, это иногда оказывается, к сожалению, это оказывается наиболее эффективным способом. И здесь я хочу напомнить еще одно высказывание Иосифа Виссарионовича Сталина, на который наш радиослушатель сослался, более актуальное в данном эпизоде. «Нет человека, нет проблемы». Сталин любил пользоваться этим выражением, и действительно в данном случае оно очень хорошо показывает мотивацию тех людей, которые все это организовали.
Президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов не исключает громкого резонанса дела Сафронова.
Если будет доказано, что он действительно был убит, и если будет доказана связь этого убийства с версией о черных поставках оружия, то тогда может что-то и сдвинется в этом вопросе, то есть скандал будет большой. Это, к сожалению, достаточно распространенное явление, и мы уже сегодня знаем, что, скажем, заказ был не на одну Политковскую, а как минимум на двух, а то и на трех человек в редакции. И, как выяснилось, при ближайшем рассмотрении, в последнем номере «Новой газеты» об этом просто черным по белому написано, даже был журналист, связанный с Чечней, из другого издания.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Здесь нужна обыкновенная причинно-следственная связь. Вот, допустим, человек проиграл большие деньги, там от него ушла любимая женщина, все это понятно. Но вот в деле Ивана Сафронова как бы этого вот не наблюдается, мне кажется. Вот вы говорите о ракете «Булава». Да, вот президент как-то сказал, чтобы эта ракета прошла испытание, как говорится, контрольное, было все нормально. И вот, видимо, она не прошла, и вот Иван Сафронов как бы посмел вот написать, что она действительно вот, ну, не стартовала, там что-то произошло. Ему, видно, сказали, сейчас же как, у нас наступила опять советская как бы цензура. Мол...
Да, и, кстати, он сорвал практически сделку по комплексам «Искандер», потому что он первый дал утечку о том, что их собираются продать Сирии. Сразу военное ведомство возмутилось, опровергло это, и пришлось уже идти на попятный.
Да, это представляет. Тем более, что в редакции сказали, что эта ближайшая его публикация будет как раз посвящена торговле оружием с Сирией и с Ираном. И, естественно, более того, прямо говорили о том, что ему звонили, он ссылался на это, он говорил о том, что ему звонили и требовали не допустить эту передачу. Естественно, в такой ситуации, ну, поскольку человек был известен как журналист, который не останавливается перед публикацией, что он не раз доказывал, там были попытки возбудить дело по разглашению государственной тайны, но никогда против него не смогли это дело довести до суда. Но, тем не менее, вот сейчас вполне возможно остановили именно таким образом. Естественно, это утверждение нельзя считать доказанным, это пока гипотеза, но гипотеза может быть, пожалуй, так, основная.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Вечер.
Добрый вечер.
Я в какой-то степени имел дело с математикой, поэтому мне очень как-то мне нравится вот эти гипотезы считать как абсолютными доказательствами. Поэтому мне бы не хотелось сейчас вот говорить, что да, действительно, кажется очень достоверно и так далее. Но меня интересует вот какой. Мне что-то очень не нравится, что у нас на Земле слишком много каких-то режимов, которые как внутри страны отгораживаются от народа и грабят и так далее народ, ну и воду в международном сообществе баламутят. Как-то что-то у нас не очень получается с тем, чтобы наводить порядок в нашем содружестве.
Но вот именно об этом и писал Иван Сафронов, что приходится руками Минска торговать оружием со странами-изгоями.
Ну, на самом деле, действительно, тут очень тесная связь между внешней и внутренней политикой, поскольку внутренняя политика наша становится все менее и менее демократичной, все более и более авторитарной. появляется желание закрыться от тех стран, которые на это указывают, которые говорят, что так вести себя неприлично, но и остается союзничать в основном со странами-изгоями, с теми самыми режимами, как наш радиослушатель сказал, которые дестабилизируют ситуацию в мире. И как раз против этого выступал Сафронов, потому что продавать оружие именно таким режимам, как Сирия и Иран, это и недальновидно, и, в общем-то, так сказать, довольно опасно, в том числе для нашей страны. Куда это оружие будет в дальнейшем повернуто, неизвестно.
Слушаем москвича Георгия. Погромче.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Я хотел бы вот следующее сказать. Дело в том, что журналист является солдатом редакции и разведчиком одновременно. И его никто не ждет. Он сам идет в то место, куда его послала редакция.
Но редакция не снимает с себя ответственности как раз за судьбу своего коллеги и сомневается в версии его самоубийства.
Ну, здесь вообще на самом деле я бы считал, что та метафора, которую употребил наш читатель, она не вполне верна. Журналист не солдат редакции. Журналист имеет вообще журналист имеет особый статус. Это творческая профессия, это своего рода общественная служба. И журналист, во-первых, имеет право отказаться от выполнения редакционного задания, если оно не соответствует его представлениям о добре и зле. Это во-первых. Во-вторых, журналист, особенно такого класса как и такого уровня, как Иван Сафронов, имеет достаточные степени свободы. Коммерсант, я еще раз хочу подчеркнуть, несмотря на вот, продажу этого издания, на то, что она сменила хозяева, Коммерсант остался достаточно высокопрофессиональным изданием. По крайней мере, пока это вот, совершенно очевидно. А такого типа издания, они ведут умную редакционную политику. Умная редакционная политика заключается в том, чтобы высококлассным профессионалам не делать их как раз солдатами издания, а предоставлять достаточную степень свободы, чтобы они имели возможность в значительной степени самостоятельно выбирать темы, потому что ну, командовать мэтром – это последнее дело. Поэтому я думаю, что он в значительной степени самостоятельно выбирал, так сказать, согласовывая, конечно, с общей редакционной политикой, выбирал эти темы. И вот эту тему торговли оружием, серыми схемами, он достаточно глубоко и давно разрабатывал.
Напомню, что судьбу авторов громких журналистских расследований обсуждаем с Игорем Яковенко, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Ситуация с правами человека в России в минувшем году заметно ухудшилась, говорится в ежегодном докладе Госдепартамента США. В документе обращается особое внимание на Чечню и другие районы Северного Кавказа. В Москве задержан мэр Владивостока Владимир Николаев, сообщает российские агентства. Генпрокуратура и МВД России не комментируют эти сообщения. В Иванове освобождены из-под стражи 12 беженцев из Узбекистана и гражданин Киргизии. Ведомство ООН по делам беженцев намерено добиваться их выезда в третью страну. В Ираке погибли около 90 шиитских паломников, более 150 были ранены. Два смертника смешались с толпой и привели в действие взрывные устройства. Сегодня же в Ираке погибли 9 американских военнослужащих. На индонезийском острове Суматра, где произошло землетрясение, идут спасательные работы. Погибли не менее 70 человек, сотни ранены. Московские адвокаты выступили в защиту прав своего коллеги Михаила Трепашкина, отбывающего наказание в колонии по обвинению в разглашении государственной тайны. Ему требуется немедленная медицинская помощь. Алексей Френкель, главный фигурант дела об убийстве первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова, останется под стражей до 13 мая, решил Басманный суд Москвы. Бывший помощник вице-президента США Льюис Либби признан виновным в препятствовании отправлению правосудия и даче ложных показаний. Ему грозит тюремное заключение сроком в 25 лет. В Афганистане пропал итальянский журналист, сотрудник газеты «Република». В последний раз журналист, находившийся в районе Кандагара, выходил на связь в воскресенье. В Швейцарии начался суд над гражданином Турции. Он обвиняется в публичном отрицании геноцида армян в Османской империи. Отрицание геноцида считается в Швейцарии уголовным преступлением.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что судьбу авторов громких журналистских расследований в связи с трагической гибелью военного обозревателя издательского дома «Коммерсант» Ивана Сафронова обсуждаем с Игорем Яковенко, генеральным секретарем Союза журналистов России. Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, было бы интересно послушать замечание более такое развернутое Игоря по поводу трещины во властях. Это было бы действительно интересно. И если можно, одно такое замечание. Знаете, хочется все-таки выйти иногда за пределы конкретных событий и посмотреть смысл событий. Смысл событий, знаете, иногда так можно объяснить. Существует принцип в кибернетике Эшби. Был такой теоретик Эшби. Вкратце он характеризуется так. Управляющая система должна быть не менее разнообразна и гибко в своих действиях, нежели управляемая.
Но пока этот принцип явно не соблюдается.
Значит, я не хочу много времени отнимать, потому что тема совершенно другая. Это вот насчет трещины в режиме. Произошло следующее. Произошел такой довольно серьезный взрыв информационной бомбы. Произошел он в 2008 году. Почему я говорю в прошедшем времени, о том, что произошло в будущем? Ну, так вот устроено общество, что поскольку оно все основано на процессах, которые происходят у нас в головах, что иногда время в обществе, в социальных системах течет из будущего в настоящее, а от настоящего в прошлое. Помните нашу проблему, что Россия – это страна с непредсказуемым прошлым, да, с непредсказуемой историей. Ну, так вот, иногда вещи, которые происходят в будущем, они взрываются и осколками убивают тех, кто в настоящем. Суть в следующем. Проблема 2008 года в рамках сегодняшней путинской России не решается. Это совершенно очевидно. Уйти нельзя, остаться, где не поставь запятую, все равно режим разваливается. Это совершенно очевидно. И примерно летом прошлого года это стало понятно подавляющему большинству политикообразующего класса России. Вот всем нашим российским властителям понятно, что чего-то случится, что в 2008 году все это закончится, так или иначе. Может, станет хуже, может, станет лучше, я не знаю, что произойдет, это другая история. Россия совершенно непредсказуемая страна. Но режим треснул, и вот этот взрыв, который произошел, ну, скажем так, в будущем, а точнее в представлении нашей политической элиты о том, каким это будущее будет, значит, этот взрыв, он, по сути дела, уже развалил этот режим. То есть, на самом деле, путинский режим прекратил существование уже сейчас. Просто как, понимаете, империи умирают очень долго, так вот, как... Змея, если ее разрубить пополам, она еще долго, дня два будет извиваться и может даже укусить кого-нибудь насмерть. Вот поэтому мы это видим. Мы видим, что элита пытается разбиться на две партии власти. Две партии власти не бывает. Административный режим надвое не делится. Это тоже очевидно. Он как слипшийся ком. Он вот надвое его разрезать невозможно. Это уже трещина в режиме. Значит, вот эти вот убийства, которые участились, это тоже трещина в режиме, потому что классический путинский авторитарный режим предусматривает решение любых конфликтов иными средствами внутри самой системы. Там административным ресурсом, налоговые проверки, посадки в тюрьму, угроза посадок и решение таким образом. Вот все то, что происходит, это на самом деле означает, что, по сути дела, режим уже, ну, по сути дела, самоликвидировался, взорвался в результате вот этой бомбы. И я не могу сказать, что вот, несмотря на то, что мне не нравится путинский режим, но я не могу сказать, что я этому рад. Потому что что будет взамен его, это во многом зависит, конечно, от нас, но это пока не определенно.
Директор Центра экстремальной журналистики Олег Панфилов, размышляя о гибели Ивана Сафронова, не доверяет официальной версии.
Это не могло быть самоубийством, по крайней мере, потому что Иван Иванович был жизнерадостным человеком. Он очень любил свою семью, очень любил свою работу. Торговля оружием в России – тема очень закрытая. Я боюсь, что уровень журналистского расследования в России такой низкий, что говорить о том, насколько общество, а тем более журналисты, знают масштабы торговли оружием, пока не приходится. Думаю, что с этим убийством, скорее всего, будет связано другое явление. Скорее всего, общество должно задать, наконец, власти вопрос, сколько будет продолжаться состояние, когда любой человек не имеет возможности жить безопасно, в том числе и журналист.
Слушаем вопрос москвича Дмитрия.
Здравствуйте, Владимир. Искренний респект всем гостям студии. Сначала маленькая зарисовка. Сегодняшний «Коммерсант» в Соединенных Штатах, частный телеканал одного из штатов, сейчас, к сожалению, не помню название телеканала, ведущий очень популярный в рейтинге телепрограмм журналист, выпускает телепередачу, ток-шоу о покушении на господина Чейни. И буквально заявляет следующее, что, может быть, искренне жаль, что смертники погибли зря, не удалось Чейни устранить. На секундочку представим себе, что было бы с любым тележурналистом, заявим подобное в адрес путинского окружения. А теперь такой маленький момент для того, что произошло с Иваном Сафроновым. Я ни на секунду не сомневаюсь в том, что этот человек, так же, как и Аня Политковская, устранен властью. Конечно, не нужно понимать это буквально. Не было, безусловно, 99,9% указания лично Путина или лично Иванова. Власть легитимизировала эти убийства. Мы можем об этом с уверенностью судить после путинского откровения, которое с ним иногда случается, по поводу смерти Ани. И эта власть оказывается сегодня де-факто менее легитимна, если разделить легитимность и какую-то человечность, свободу, легитимность отдельно, или, как Путин любит выражаться, котлеты отдельно, мухи отдельно. Так вот, эта власть, она менее легитимна, чем даже сталинский режим.
Ну, здесь можно согласиться с нашим радиослушателем во всем, еще добавить к тому, что не только легитимность измеряется не только человечностью и не только возможностью защитить своих граждан, потому что власть ведь зачем нужна? Она должна гарантировать безопасность. Путинский режим безопасность гарантировать может только очень ограниченному кругу лиц, прежде всего самой власти. Но есть еще и другая проблема. На самом деле, отменив фактически выборы, режим действительно стал уже нелегитимным. Это правда.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Вот я слышал Ивана Ивановича в основном, так сказать, в комментариях вот по прессе, радиостанции, конечно, это, во-первых, человек, так сказать, глубоко разбирающийся в том, что он писал. И вот я вот, к сожалению, в такой день надо говорить о том, что вот в начале недели, по-моему, понедельник, когда там была статья в том же «Коммерсанте», какого-то там журналюги, извините за выражение, ты иначе не скажешь, он там решил отметиться по поводу Эстонии. Он так-то видно, что, так сказать, он не поднимал задницу от этого, от стула, и он, так сказать, просто, так сказать, вот не вставая, так сказать, с места, буквально нагадил там вот по поводу этой реформистской партии. Вот, он, так сказать, что это вся реформистская партия только для того, там это и на выборы пришло, и это сам пришло, чтобы, так сказать, вот этого бронзового, так сказать, этого истукана там это оставить. Вот это, конечно, очень плохо. Вот у нас вот такие люди гибнут, как Иван Иванович, а вот такие вот, они в том же «Коммерсанте» цветут, извините, пахнут.
Ну, не будем сейчас обсуждать творчество иных коллег. Слушаем вопрос от москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Яковенко, у меня к вам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему редакция «Коммерсанта» не обеспечила безопасность Сафронову, учитывая особую опасность его журналистского расследования? Благодарю вас.
Больную тему вы подняли. Вы знаете, я очень серьезно отношусь вот к таким вопросам. Как обеспечить безопасность? Проблема действительно существует. Одна из причин, я сейчас говорю не о трагедии, которая произошла с Сафроновым, и не о редакции «Коммерсанта». Проблема безопасности журналистов и проблема, ну, скажем так, техники безопасности при проведении журналистских расследований в России существует. Мы, к сожалению, и, ну, это не только в журналистике, это, наверное, черта такая русского характера, мы чрезвычайно беспечны. Мы не соблюдаем элементарной техники безопасности, когда не только когда касаемся горячих тем, но даже когда посылаем журналистов на войну. Такое тоже бывает. Но вот в данном случае, я думаю, что бросать упрек редакции «Коммерсанта», наверное, довольно сложно. Потому что, ну что, тогда вообще не надо браться за острые темы. Как обеспечить безопасность? Каждому журналисту представить телохранителя, как вы хорошо знаете, телохранитель тоже не спасает от заказного убийства. Вопрос вы подняли очень правильный, очень больной, но, к сожалению, настолько сложный, что в одном слове я, пожалуй, и не отвечу. Да более того, признаюсь честно, я до конца не знаю ответа на ваш вопрос.
Заместитель главного редактора «Коммерсанта» Илья Булавинов отвергает политическую версию.
Не могу, как делают некоторые мои западные коллеги, ставить это происшествие в один ряд с убийством Литвиненко и Политковской, потому что Иван Иванович не был политической фигурой, он писал на очень специальные вещи для специалистов. Я не исключаю, что то, что стало ему известно, побудило кого-то лишить его жизни. Настолько странная смерть, настолько у человека не было мотивов для самоубийства. У него сын летом поступает в институт. Это очень важное событие для любой российской семьи, особенно когда этот сын поступает. Он опекал его, его тоже зовут Иван Иванович Сафронов. Он очень похож на него. Он помогал ему, чтобы он бросил и ушел. Это кажется просто невероятным. Но говорить о том, что это кровавый путинский режим расправляется со своими недругами, просто глупо, потому что никаким политическим недругом он не был, никаким критиком режима Путина он не был. Его в первую очередь волновало, чтобы у нас на орбите было достаточное количество спутников, чтобы они работали, а ракеты не падали.
Вы знаете, я думаю, что вот в этом комментарии есть внутреннее противоречие. Ну, я думаю, что никто не говорит там «кровавый путинский режим расправился» в таких терминах, никто не изъясняется. Поэтому не знаю, кому возражал наш коллега. Но внутреннее противоречие в этом комментарии, мне кажется, совершенно очевидно. Значит, с одной стороны, говорится о том, что те острые темы, которые он поднимал, и в частности, очевидно, в первую очередь, это торговля оружием, могли не понравиться очень влиятельным людям, которые с ним и расправились. Вопрос терминологии. Называть это политическим убийством или нет? Я бы предпочел вообще исключить термин «политическое убийство» в случае, когда убивают журналиста. При любых обстоятельствах. Это убийство при выполнении служебных обязанностей. Вот это будет правильный термин и правильное понимание того, что происходит. А поскольку суть такого убийства – это лишение граждан права на информацию, ну, если кому-то нравится, можно назвать это политическим убийством.
Военный обозреватель интернет-издания «Ежедневный журнал» Александр Гольц теряется в догадках.
Первое. Безусловно, что ни о каком самоубийстве в случае с Иваном Сафроновым речи быть не может. Я не могу себе даже гипотетически представить ситуацию, в которой бы этот очень психологически устойчивый, чрезвычайно жизнелюбивый человек мог бы принять такое решение. Второе. То, что говорится, и та информация, которой обладал Иван Сафронов, она, безусловно, представляет собой такой взрывоопасный характер. Но, честно сказать, я не думаю, что власть, российские власти или какие-то из элементов этой власти дошли уже до такого безумия, чтобы убивать явно не политического журналиста только потому, что он хотел опубликовать некую важную информацию, которая представляла собой вот такую опасность.
грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Игорь Яковенко.
Я думаю, что очень трудно. Сегодня у нас в России власть и деньги очень сильно смешаны и очень переплетены. Это одна из проблем нашей страны, что у нас не отделены власть и собственность. Поэтому то, что, те темы, которыми занимался убитый журналист, коммерсанта, это темы, в которых сплетены власть, то есть армия, и деньги, то есть торговля оружием. Вот, причем сплетены самым противоестественным образом. Ясно, что здесь большие деньги, большие частные интересы. И поэтому можно это назвать убийством политическим, поскольку раз армия, значит, здесь замешана власть. Можно это назвать убийством криминальным и коммерческим, поскольку замешаны большие деньги. И это не имеет на самом деле значения. Суть не в словах. Суть в том, что у нас действительно в стране никто не может быть защищен. И прежде всего не защищены журналисты. 214 журналистов убито при выполнении служебных обязанностей. По сути дела, это больше, если не считать воюющие страны, это абсолютный рекорд на планете. Избави нас, Боже, от таких рекордов. Мне вот, например, стыдно за то, что наша страна такой вот рекордсмен.
Слушаю вопрос от москвича Геннадия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Первое я хочу сказать, что, знаете, вот выступление Булавина, да, душком каким-то попахивает, и очень нехорошим. Второе, я бы хотел задать вопрос господину Яковенко. Вы, как секретарь Союза журналистов, можете сказать о том, что журналисты понимают, так по очереди их всех перестреляют? Неужели нельзя подняться всем миром и хотя бы одно дело довести до конца? Щекочихин забыт, Политковская не расследуется. Теперь Сафронов. Ну, навалитесь вы всем миром журналистским. Я не говорю о таких журналистах, как Леонтьев или Пушков.
Но даже когда расправляются с ныне живущими журналистами, лишают их работы, то не всякий отваживается поднять свой голос в их защиту.
Вы знаете, здесь несколько проблем. Дело в том, что происходит ведь несколько процессов. Убийство журналистов – это, ну, наиболее кровавый, драматичный. И это те события, это тот процесс, мимо которого просто невозможно пройти, поэтому он у всех на слуху, у всех на виду, он виден. Но есть еще два процесса, которые не так заметны, хотя они, может быть, при всей кровавости вот этого первого процесса, может быть, еще страшнее. Это вытеснение и убийство журналистики вообще как таковой, как явление. Посмотрите на наши федеральные телеканалы, попробуйте там найти журналистику. Там пропаганда, 90%. Оставшиеся – это шоу-бизнес и так далее. Да? Пропаганда, политтехнологии и шоу-бизнес. Вот что есть у нас сегодня в эфире. Журналистики там нет. Это первое. А второе – это убийство журналистики в прекрасно живущих журналистов. Вот вы назвали, радиослушатель наш назвал фамилии Леонтьева. Можно этот ряд продолжить, Пушков. Владимир Соловьев, целый ряд других людей, которые многими считаются, по-прежнему считают их журналистами, на самом деле журналистики там уже и нет. Поэтому, когда вы говорите о том, что вот все журналисты должны навалиться, то это действительно хорошее требование. Проблема заключается в том, что в журналистском цеху очень мало корпоративной солидарности. Очень мало готовности прийти на помощь коллегам. И это большая, серьезная проблема. Это проблема общества. Журналистика и журналисты – это часть общества. И если мы среди граждан не видим вот этой возможности солидарно прийти на помощь друг другу, то вряд ли стоит требовать, чтобы журналисты были какими-то инопланетянами. Какими-то особыми людьми особой породы. Это такие же люди. Поэтому проблема у нас общая. Журналистика и средства массовой информации – это часть общества. Поэтому не все так просто.
Слушаем москвича Таймураза Александровича.
Я хотел бы сказать, что, вы знаете, один раз случайно, два раза нечаянно.
когда убивают только журналистов, которые критикуют власть и этот режим, значит, это не случайно. Вот правильно товарищ, который сказал, что вот таких, как Пушков, Леонтьев и им подобие, их почему-то никто не трогает. Но я что хотел сказать, господин Яковлев, вы как-то грозились на «Эхо Москвы», что будет как-то спутник еще, что все мы в телевизоре вот так переключим что-то и найдем то, что вы хотели там сделать. В декабре месяце вы обещали. Что-то, ничего этого даже близко не похоже.
Если бы все было так легко, то, наверное, у нас уже была бы другая страна. Пока не очень получается. Пока не очень получается. К огромному сожалению, власть очень хорошо понимает, что такое телевидение и что такое общественное телевидение. Власть это очень хорошо понимает. Для того, чтобы проиллюстрировать, как хорошо это понимает власть, я приведу только два примера. Первый документ, который подписал Владимир Владимирович Путин, когда стал президентом, это была доктрина информационной безопасности. Это было главное, это основной враг, вот действительно, это свобода слова. И именно поэтому Владимир Владимирович Путин подписал первый документ доктрины информационной безопасности, направленный на сокращение, на редукцию свободы слова. И первое реальное дело, которое сделал президент, придя к власти, это ликвидировал НТВ как альтернативный источник информации. Поэтому сегодня власть в России очень хорошо понимает, что ей угрожает. Поэтому не все так просто.
Да, напомню, что первым актом после первой инаугурации Владимира Владимировича был налет на медиамост утром 10 мая 2000 года по приказу министра налогового тогдашнего Михаила Фродкова. Слушаем вопрос от Вячеслава Витальевича из Сыктывкара.
Алло.
Добрый вечер.
Здравствуйте, уважаемые господа. Из далекого Сыктывкара беспокоит вас. Вопрос господина Яковенко. Вот, журналистика стала профессией героической. Собственно, она всегда была таковой. Но в послеельцинское время журналисты-герои все чаще становятся жертвами. Вопрос такой. Вот как Союз журналистов России солидаризируется с международной журналистикой в части долбежа полицейской власти Суркова-Цахиса?
Международная солидарность журналистов, она немножко в большей степени проявляется, чем солидарность журналистов внутри России. Хотя я должен сказать, что вот в какие-то моменты российские журналисты вспоминают, что они действительно единый цех и выражают свою солидарность. Вот когда убили Анну Степановну Политковскую, то ну, у нас есть такая традиция, мы выпускаем такую общую газету, вот, газета, которая называется «Союз журналистов», она так и называется. И мы там собираем логотипы, названия всех изданий, всех средств массовой информации, которые принимают участие в выпуске этой газеты. И когда Политковскую убили, многие меня отговаривали, говорили: «Игорь, не надо затевать общую газету, потому что, ну, многие издания не поддержат». Вы знаете, критики были, скептики были опровергнуты. Более 600 изданий со всей страны прислали свои логотипы и поддержали, своими редакциями поддержали выпуск этой газеты. А теперь, что касается международной солидарности. Создан Международный комитет по расследованию и по контролю за расследованием убийства Политковской. 28 мая в Москве впервые в истории откроется Всемирный конгресс журналистов. И начнется он с международной конференции, которая будет посвящена как раз проблеме убийств журналистов в России. Я думаю, что вот этот акт международной солидарности и внимания и тревоги всех журналистов из 160 национальных союзов разных стран, он каким-то образом все-таки должен сказаться на результатах расследований, хотя бы на том, чтобы журналистов в России убивали не так часто.
Военный обозреватель газеты «Московский комсомолец» Вадим Речкалов, размышляя о гибели Ивана Сафронова, объективно оценивает ситуацию.
Я, к сожалению, к своему стыду, не настолько знаком с работой Ивана. Я могу ответить только в общем. В принципе, да, Тут зависимость есть прямая. Насколько важны, с одной стороны, вообще, в принципе, журналистские расследования, насколько они влияют на власть? На мой взгляд, вообще не влияют. И, казалось бы, это залог безопасности журналистов. Но, с другой стороны, это еще и говорит о том, что, в принципе, раз журналист ни на что не влияет, значит, и переживать-то о нем никто особо не будет, если его убьют. Я сейчас, разумеется, говорю, конечно, не о родственниках, не о друзьях, не о коллегах, а вообще в глобальном смысле. То есть для общества потеря невелика. И поэтому, когда возникает вариант устранять или не устранять, люди, которые, в принципе, на это способны, я думаю, особо не задумываются.
Вы знаете, у нас в стране полностью потеряны несколько чрезвычайно важных социальных институтов, без которых жизнь просто как-то не складывается. Ну, вот то, о чем говорил Речкалов, это потеря института ответственности. Вот сняли министра обороны Иванова. Вернее, не сняли, а повысили. Да? За что? Почему? Абсолютно невнятные объяснения, которые дал президент. То есть, почему ему перевели? Он что, вот произошел ли какой-то отчет о том, что сделано, да? Что с военной реформой? Что с дедовщиной? Что с трагедиями, которые происходили в армии буквально чуть ли не каждый день при министре Иванове? Вообще, какая-то ответственность за то, что сделано, существует или нет? Этого ничего не произошло. То, что происходит в милиции, постоянная коррупция, нарастание взяточничества и так далее. Ответственность министра тоже непонятна. То есть, институт ответственности, да? Институт репутации, институт доверия, солидарности. Вот все эти институты социальные, они разрушены. И, конечно, это все сказывается в том числе и на самоощущении, в том числе и на безопасности журналистов, о которых мы говорим.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. На микрофон работал Владимир Карамурза. Координатор программы Антон Трухан, продюсеры Наталья Белова и Екатерина Высоцкая.
Жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. То, что мы открыли свои перестройки, это колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.